В большом зале остались только команда и Треф. Все остальные ушли раньше в бесплодной попытке захватить местечко. А они бесцельно слонялись по залу, перебрасывая друг другу мяч, пока не появился Думинг, Нат и Арк-канцлер.
«Большой день, парни!» — заявил Чудакулли. «Похоже, не только большой, но и хороший. Они все так и ждут, когда мы покажем им настоящий класс. Я хочу, чтобы вы подошли к делу в лучших спортивных традициях незримого университета, а именно, ловчите, когда на вас не смотрят, хотя я боюсь, сегодня будет мало шансов на то, что кто-нибудь останется незамеченным. Но во всяком случае, я хочу, чтобы вы выложились на 110%.
«Прошу прощения, арк-канцлер», — сказал Думинг Тупс. «Я понимаю смысл ваших слов, но процентов всего 100».
«Они могут выдать 110, если хорошенько постараются», — заявил Чудакулли.
«И да, и нет, сэр. По сути, это значит, что 100% просто станут больше, хотя и останутся 100%. И потом, есть предел тому, с какой скоростью человек может бегать и как высоко прыгать. Я просто хотел уточнить».
«Хорошее уточнение, молодец», — ответил Чудакулли и немедленно двинулся дальше. Он обвел взглядом окружающих. «А, мистер Навроде, я так понимаю, что ничего не могу сделать, чтобы вы вошли в команду. Сын Дэйва Навроде, играющий за незримых академиков. Это было бы изрядное перо в нашу шляпу. И я вижу, что мой коллега профессор Ринсвинд весьма остроумно воткнул в свою шляпу белое».
«Сэр, вы же знаете, что я в безвыходном положении», — пробормотал Треф.
«Да, твоя старушка», — понимающе кивнул Чудакулли.
«Я ей обещал», — сказал Треф. «Конечно, она уже умерла, но я все-таки уверен, что она за мной следит, сэр».
«Что ж, это очень мило и делает тебе честь. Что еще нужно сказать? Сейчас подумаю. Ах да, господа, миссис Уитлоу, поскольку таково ее обыкновение в подобных случаях, нарядила своих девушек в подобающие костюмы. Они будут подбадривать нас, стоя на боковой линии».
Его лицо превратилось в бесстрастную маску, когда он продолжил.
«Миссис Уитлоу, как ни странно, с большим энтузиазмом и массой сил принимает участие во всем этом. Насколько мне известно, они собираются высоко задирать ноги, но если вы будете осторожны и не станете чересчур глазеть по сторонам, вы наверняка не увидите ничего такого, что вас смутит».
«Прошу прощения, сэр», — сказал Ринсвинд. «Правда, что некоторые игроки из Ангморпорк Юнайтед — это просто головорезы из толпы?»
«Да, эти парни могут быть крутоваты», — начал Чудакулли.
«Простите, сэр, это правда», — перебил Треф. «Я бы сказал, что примерно половина из них — честные ребята, а остальные — просто сукины дети».
«Но я надеюсь, мы победим»,
— жизнерадостно произнес Чудакулли. «Также я хотел бы сказать несколько фраз, прежде чем мы отправимся, сэр», — сказал Нат. «Несколько советов. В те дни, когда я научил вас всему, что я знаю, я и сам не знал, откуда все это знаю. Как вам известно, я орк, но кем бы мы ни были, мы команда. Таким образом, вы играете не как отдельные личности, а как команда. Если не ошибаюсь, фон Фанденбрау в своей книге сказал...
«Боюсь, у нас не так много времени, чтобы пробраться через толпу», — вмешался Чудакулли, который этого ожидал. «Спасибо, мистер Нат, но я думаю, что нам пора».
Те, кто смотрел сверху, увидели бы, как переполненные городские улицы колебались, пока красная гусеница, команда незримых академиков, продвигалась к полю. Слышались одобрительные крики и шиканье, а поскольку это был Ангморпорк, то и другое поочередно издавали все зрители. Когда младший констебль Флюорит и еще двое троллей с трудом открыли ворота, на которые снаружи давило множество тел. Шум напоминал гигантский звуковой молоток. Тролли проложили для волшебников дорогу с деликатностью и осмотрительностью, которые сделали полицейский контроль над толпой притчей во языцах. Волшебники оказались на отгороженном и тщательно охраняемом пятачке, в центре которого стояли арк-канцлер, ранее известный как декан, Ангморпорг Юнайтед полным составом и его светлость герцог Ангский, командор городской стражи сэр Сэмюэль Ваймс. И лицо у него было точь-в-точь прокисшее молоко. «Какого черта вы, клоуны, собираетесь устроить в моем городе?» Поинтересовался он и посмотрел на ветеринара, который сидел в своей ложе в середине трибуны, после чего повысил голос. «Я целый месяц носился как ненормальный, чтобы добиться заключения Кумского договора. И вдруг в тот самый момент, когда тролли и гномы уже готовы пожать друг другу руку и стать добрыми друзьями, вы начинаете еще одну Кумскую долину».
«Да перестань, Сэм», — сказал Чудакулли, — «это всего лишь веселый выходной».
«Очередь тянется до ворот, до городских ворот, смею заметить. Где тут магия?»
«Нигде, Сэм, насколько мне известно. Никакого волшебства на игре не будет. Это было оговорено и утверждено. И да...»
Чудакули сглотнул. «Арк-канцлер Коксфорда несет ответственность за приглушение магического поля на стадионе». «Тогда вот что я вам скажу», — продолжал командор. «Никто из моих стражников не ступит на поле, что бы ни произошло. Я ясно выражаюсь».
«Ясно как день, Сэм».
«Прошу прощения, арк-канцлер. Но сейчас я не Сэм, а командор городской стражи, если вам не все равно», — сказал Ваймс. «Весь город, черт его подери, это катастрофа, которая ожидает повода, чтобы... Нет, нет, это катастрофа, которая уже разразилась. И все, что сегодня случится плохого, очень быстро станет еще хуже. И я не хочу, чтобы потом говорили, что от стражи были проблемы. Честное слово, Чудакулли, от тебя я этого не ожидал».
«Сейчас я арк-канцлер», — холодно отозвался тот.
«Насколько я знаю», — продолжал Ваймс, — «это разборка между двумя бандами. Ты знаешь, в чем заключается моя работа, арк-канцлер? В том, чтобы поддерживать порядок. И вот тебе мое честное слово. Я бы арестовал всю вашу гоп-компанию, только его светлость не позволит».
Чудакули кашлянул. «Могу я принести свои поздравления, сэр, по поводу отличной работы, которую вы проделали в Кумской долине?»
«Спасибо», — ответил Ваймс. «Я так думаю, вы понимаете, как я рад видеть, что вы тут завязали еще одну войну».
Командор повернулся к арк-канцлеру Генри.
«Приятно видеть и вас, сэр».
Примечание. Стражники умеют произносить слово «сэр» так, что оно звучит как «дерьмо».
«Приятно знать, что вы продвигаетесь по лестнице. Я официально заявляю вам, что складываю закон к вашим ногам, и вы в качестве судьи должны его принять. За этой чертой футбол. Но выйди за черту, и там буду я».
Он повернулся к Чудакулле.
«Знай край, да не падай, арк-канцлер».
Он вышел, и стражники зашагали следом.
«Подозреваю, в последнее время у командора слишком много дел на уме»,
— бодро сказал арк-канцлер Генри и вытащил часы.
«Я бы хотел поговорить с капитанами команд». «Я один из них»,
— ответил Чудакулли. Из рядов Юнайтед кто-то вышел.
«Джозеф Боров из команды свиноедов. Капитан, за мои грехи».
Боров протянул руку Чудакулли и, надо отдать ему должное, почти не поморщился, когда ее крепко стиснули.
«Ну, господа», — сказал бывший декан, — «я уверен, что вы знаете правила, мы не раз их разбирали. Я хочу хорошей, честной игры. Один долгий свисток означает, что я прерываю игру в связи с нарушением, травмой игрока или любой другой причиной, пусть даже известной только мне. Один более долгий свисток, или скорее гудок, означает конец одного тайма и время подкрепиться, после чего игра продолжается. Во время перерыва, насколько мне известно, по полю маршем пройдет Ангкор-Морский аккордеонный оркестр, хотя я и полагаю, что эти штуки посланы нам во испытание. Также напоминаю вам, господа, что после перерыва вы меняетесь воротами. Пожалуйста, донесите до своих команд, что ворота, в которые они целятся, не должны находиться у них за спиной. Если я увижу серьезное нарушение, игрок будет удален с поля. Еще более долгий свисток, который, насколько я понимаю, будет продолжаться, пока я не выдохнусь, означает конец игры. Напоминаю вам, как уже напомнил нам капитан Ваймс, в пределах этих четырех еще свежих меловых линий я обладаю властью, которая уступает лишь божественной, да и то не факт. Если в какой-то момент станет ясно, что правила непрактичны, я их изменю. Когда я дуну в свисток, то подниму жезл и произнесу заклинание, которое предотвратит дальнейшее применение магии в пределах этих освещенных линий вплоть до конца игры. Все ясно?
Да, сэр,
— ответил Джозеф Боров.
Новерн?
— многозначительно окликнул бывший декан.
Да-да, все ясно,
— проворчал тот.
«Наслаждаешься минутой, да? Давай поживее, ладно?»
«Господа, пожалуйста, выстройте команды. Сейчас мы будем петь гимн. Мистер Тупс, вы, кажется, нашли мне рупор. Спасибо большое!»
Арк-канцлер Генри поднес рупор к губам и прогремел.
«Дамы и господа, встаньте для исполнения национального гимна!»
Пение национального гимна всегда представляло некоторую проблему. Добрые жители Ангкор-Морпорка полагали, что непатриотично распевать песни о том, какой ты патриот, поскольку такие песни поет только тот, кто что-то затеял, либо глава государства. Примечание. А значит, что-то затеял. Еще одна проблема заключалась в акустике арены, которая была слишком хороша. Вдобавок, скорость звука в одном конце стадиона слегка не совпадала с другим, и этот недостаток еще усиливался от того, что обе стороны пытались сравняться. Но акустические аномалии казались сущим пустяком тому, кто стоял рядом с Наверном Чудакулли, поскольку арк-канцлер был из тех людей, кто исполняет национальный гимн красиво, внятно и очень-очень громко.
«Когда бегемоты летят над горой, душою Ангкор-Морпорк всегда я с тобой!»
— начал он. Трев, к своему большому удивлению, заметил, что Над стоит по стойке смирно. Сам он, машинально двигая губами, рассматривал объединенные силы Ангкор-Морпорк Юнайтед. 50 на 50. Половина приличные ребята, а половина Энди и его компания. Его взгляд остановился на Энди, как только он об этом подумал. Тот слегка улыбнулся и показал оттопыренный палец.
«Я не буду играть», — повторил Трев, — «потому что обещал моей старушке».
Он посмотрел на свою ладонь, он знал наверняка, что никакой звезды там нет.
«В конце концов», — подумал Трев, разглядывая противников, — «если начнется заварушка, судья — волшебник».
«Пусть хвалятся силою наши враги, у нас покупают они сапоги!»
— ревела толпа с разной скоростью и на все голоса.
«То есть», — продолжал Трев, — «он ведь не отключит магию самому себе, правда?»
«У нас вы мечи покупали не раз!»
«Он этого не сделает, так ведь? Единственный человек, способный остановить мясорубку, не совершит такой ошибки!»
«И все генералы в кармане у нас!»
«Нет, нет, он сделал именно это!»
«Маркпорке, Маркпорке всех победит!» — заорал Трев, чтобы заглушить собственную панику.
«Он это сделал у нас на глазах. Судья оставил собственный жезл за чертой внутри поля, где магия не действует!»
Трев посмотрел на Энди, и тот кивнул.
«Да, он тоже видел».
«Врагам не дадим мы ни пенсов кредит!»
На Сталасских равнинах считается, что только предатели знают второй куплет своего национального гимна, поскольку человек, который тратит время на его заучивание, явно замышляет недоброе. Поэтому второй куплет ангморпоргского гимна изначально представлял собой «ля-ля-ля», среди которого время от времени на плаву пыталось удержаться случайное осмысленное слово. Ведь именно так оно и звучало бы в любом случае. Трев прислушался к пению, страдая как никогда. Но голоса слились в ликующий унисон на последней строчке, которую знал каждый.
«Мы всех вас купим и продадим!»
Гленда, прижав руку к груди, по возможности, рискнула бросить взгляд в сторону ложи, которую по-прежнему называли королевской. В то самое мгновение, когда Витинари поднял раскрашенный позолоченный кубок, и послышался восторженный рев. Ангморпоргцы не особенно любили приветствовать патриция, зато деньги они приветствовали в любое время суток. Тем не менее, Гленде показалось, что в этом крике звучала какая-то странная нота, которая словно исходила из-под земли, как будто стадион превратился в один огромный рот. Потом непонятное ощущение прошло, и день вступил в свои права.
«Господа! Команды по местам!»
— высокомерно произнес арканцлер Коксфорда.
«А можно вас на пару слов, сэр?» — спросил Трев, поспешно подходя.
«А, сын Дэйва на вроде», — сказал бывший декан. «Мы тут собираемся начать футбольный матч, мистер Навроде. Не сомневаюсь, что вы в курсе».
«Да, сэр, но...»
«Вам известна хоть одна веская причина, по которой я должен задержать игру?»
— поинтересовался судья. И Трев сдался. Генри вытащил из жилетного кармана монетку.
«Новерн?» «Орел»,
— сказал арканцлер и ошибся.
«Хорошо, мистер Боров. Где мяч?»
Нат достал мяч как будто из воздуха и протянул судье. «У меня, сэр».
«А, вы тренер академиков».
«И запасной игрок, если понадобится».
«Господа, вы видите, как я кладу мяч в центр поля?»
Да, арк-канцлер, прежде известный как декан, наслаждался моментом. Он отступил на несколько шагов, помедлил для пущего эффекта, вытащил из кармана свисток и помахал им, а затем дунул так, как мог дунуть только человек его размеров. Лицо арк-канцлера Генри покраснело и исказилось. Он поднес рупор ко рту и проорал.
«Кто не принес форму, будет играть в трусах!»
И вслед за ним закричал Думинг Тупс.
«Кто дал ему этот свисток?»
Толпа взревела, и смех покатился по городу по мере того, как каждый слушатель на переполненных улицах передавал его дальше. Он воскрешал такие воспоминания, что как минимум двое тут же принялись строчить поддельные записки от родителей. Библиотекарь запрыгнул на верхушку своих ворот, чтобы лучше видеть. Чарли Бартон, голкипер Юнайтед, стоя в воротах, методично закурил трубочку. Но человеком с самой большой проблемой на сегодня, не считая разве что Трева, был редактор «Таймс» Уильям Деслов, который не доверил ни одному подчиненному репортаж об этом уникальном и невероятно важном событии, хотя и сам толком не знал, как его надлежит писать. При звуке свистка он начал.
«Предводитель Юнайтед...»
«Можно сказать «предводитель»? Наверное, есть более подходящее слово, выясню в офисе».
«Как будто не знает, что делать дальше. Арканцлер Чудакулли, бакалавр красноречия...» «Нет, остальное допишу потом». «Сильно ударил по мячу, целясь...» «Но на самом деле мяч попал в Джимми Уилкинса, бывшего игрока «Шахтеров», который, кажется, растерялся». «Нет, нет, он подобрал мяч, он схватил мяч!» «Судья, бывший декан незримого университета, подозвал его, вероятно, чтобы освежить в памяти новые правила».
«Рупор», — подумал Деслов, — «вот что мне нужно. Большой-пребольшой рупор, чтобы я мог всем рассказать, что происходит».
«Мяч передали, сейчас посмотрим. Номеру 69. Да-да, многосторонне одаренному профессору Бенго Макароне, который в соответствии с новыми правилами может сделать так называемый свободный удар с того места, где было совершено нарушение. И вот, да-да, Бенго Мак... простите, профессор Бенго Макароне из незримых академиков, и, о боги, мяч летит через все поле на высоте человеческого роста, как куропатка.
Проверить на всякий случай в заметках о природе.
И бьет мистера Чарли Бартона по прозвищу «Большой парень» в живот с такой силой, что тот влетает в сетку. Какое зрелище! И кажется, это гол. По крайней мере, один гол. Стадион стоит, хотя на самом деле большая часть встала еще до того.
Записал он добросовестно, влекомый типичным журналистским стремлением к максимальной точности.
И... публика приветствует героя, и припевка на местном наречии, которая срывается с губ болельщиков, звучит так. «Макарона, макарона, лишь один. Макарона, он у нас непобедим».
Примечание. Университетский магистр музыки, сидя на трибуне, достал записную книжку и поспешно записал. «Макарона унум эст, сертес макарона эст». Ему не терпелось вернуться к хору.
«Нет, нет, кажется, опять что-то происходит. Макарона покинул поле и оживленно обращается к зрителям. Он произносит целую речь, и те, с кем он разговаривает, явно смущены».
В этот момент подбежал один из помощников редактора с кратким донесением о том, что произошло на другой стороне поля. Деслов быстро принялся писать, надеясь, что самодельная стенография не подведет.
С горячей решительностью, которая так очаровательна и столь типична для коренного жителя Генуи, профессор Макарона, как оказалось, настаивает на том, чтобы хвалебные припевки включали в себя его полное имя и список званий. Он любезно составляет их перечень для болельщиков. Также возникло некоторое замешательство возле ворот Юнайтед. Товарищи Чарли Бартона помогают ему искать трубку, а также самоочевидно...
Редактор «Таймс» любил слово «самоочевидно».
Половинку пирога со свининой, которую он, самоочевидно, ел в тот момент, когда был забит гол. Судя по всему, он, как и многие из нас, недооценил скорость полета нового мяча. Итак, мяч возвращается в центр поля и разгорается очередной спор.
«Но они только что забили гол!» — заявил мистер Боров.
«Именно так!» — отвечал бывший декан, отдуваясь. «А значит, теперь они бьют по мячу!»
«А мы нет! Но ведь нам только что забили гол!»
«Так гласят правила!»
«Это нечестно! Мы тоже хотим ударить по мячу! Они по нему уже били!»
«Дело не в том, чтобы ударить, мистер Боров!»
Дело в том, что дальше.
Деслов лихорадочно писал.
Арк-канцлер Чудакули несется к мячу. Он быстро поворачивается и посылает мяч в сторону своих же ворот. Почти все игроки Юнайтед бегут следом, надеясь воспользоваться этой странной ошибкой, не будучи вполне осведомлены.
Это слово редактор любил тоже. Оно звучало намного лучше, чем просто знать.
Но знаменитый библиотекарь незримого университета как раз...
Он остановился, моргнул, ухватил за руку одного из своих помощников, который только что прибежал с полным списком званий Бенга Макароны, и втолкнул на свое место.
«Записывай все, что я говорю», — приказал Деслов. «И, надеюсь, стенографируешь ты лучше, чем я, а если нет, я тебя утром же уволю. Здесь же черт знает, что творится». «Они это нарочно сделали, я клянусь, они это сделали нарочно!» Чудакулли нацелил удар в собственные ворота, прекрасно зная, что библиотекарь, обладающий невероятно мощной верхней частью туловища, способен швырнуть мяч почти через все поле. А вот и Бенга Макарона, которого не заметили противники. Он направляется к мячу, пользуясь тем, что Юнайтед отхлынули от своей цитадели точь-в-точь, как злополучные марониды во время Первой предостианской войны.
Редактор считал себя знатоком классиков.
«Я в жизни ничего подобного не видел!»
заорал он почти оглохшему помощнику.
«Они застали Юнайтед врасплох! Вот он, Макарона! Мяч как будто приклеен к его ноге, и перед ним единственный игрок злосчастной команды Юнайтед, который понял, что происходит. Мистер Чарли Бартон, он же большой парень, запинаясь, выходит навстречу Макароне из ворот, как гигантский осьминог, завидевший орды мармидонов».
Редактор замолчал, позабыв обо всем на свете, по мере того, как расстояние между двумя игроками все сокращалось.
«О, нет!»
Толпа издала оглушительный крик.
«Что случилось?» — спросил помощник, воздев карандаш. «Ты видел! Ты видел!» — крикнул редактор. С растрепанными волосами он походил на безумца.
«Макарона обежал его кругом! Я не знаю, каким чудом он не потерял мяч!»
«То есть обогнул вратаря, сэр?» — уточнил помощник.
Будь шум толпы видимым, к этому моменту он бы уже накалился до бела.
«Еще один гол!»
— произнес редактор, падая на место.
«Два гола за несколько минут!» «Нет, он не обогнул его, он обежал вокруг. Два раза. И, клянусь, на втором витке еще ускорился!»
«А!» — отозвался помощник, продолжая писать. «Однажды я ходил на лекцию, сэр. Там рассказывали, отчего предметы не падают на мировую черепаху. Это вроде как эффект рогатки. Он, видимо, набрал дополнительную скорость, обегая огромное брюхо вратаря, сэр».
«Ты послушай, как кричит толпа! И запиши!»
– перебил редактор.
«Да, сэр, вот что они кричат. Макарона, профессор магических наук, Пугалоу, профессор КОТ, ЧАП, мастер игры щеботан, старший специалист ПЧТ, ДФН, БЛИТ, ДМСК, МК, профессор магических наук, Коксфорд, старший специалист по куроведению, Генуя, университет Иоанна Завоевателя, креветочный корпус, второй этаж, Прима Окта, дважды, старший специалист по блиц-слудовому обмену, Аль-Хали, КФ, ГСБ, возвратно-поступательный профессор блиц-теории, Клачский университет, профессор магических наук, Клачский университет, Дидимус Супремус, Клачский университет, почетный профессор блиц-субстратных определений, ЧАП, заведующий кафедрой блит и музыкальных наук, Щеботанский колледж для молодых девиц, Макарона, профессор магических наук, Пугалоу, профессор КОТ, ЧАП, мастер игры, щеботан, старший специалист ПЧТ, ДФН, БЛИТ, ДМСК, МК, профессор магических наук, Коксфорд, старший специалист по куроведению, Генуя, университет Иоанна Завоевателя, креветочный корпус, второй этаж, Прима Окта, дважды, старший специалист по блиц-слудовому обмену, Аль-Хали, КФГСБ, возвратно-поступательный профессор блиц-теории, Клачский университет, профессор магических наук, Клачский университет, Дидимус Супремус, Клачский университет, почетный профессор блиц-субстратных определений, ЧАП, заведующий кафедрой блит и музыкальных наук, Щеботанский колледж для молодых девиц, лишь один Макарона, профессор магических наук, Пугалоу, профессор КОТ, ЧАП, мастер игры щеботан, старший специалист ПЧТ, ДФН, БЛИТ, ДМСК, МК, профессор магических наук, Оксфорд, старший специалист по куроведению, Генуя, университет Иоанна Завоевателя, креветочный корпус, второй этаж, Прима Окта, дважды старший специалист по блиц-судовому обмену Аль-Хали, КФГСБ, возвратно-поступательный профессор блиц-теории Клачский университет, профессор магических наук Клачский университет, Дедимус Супремус Клачский университет, почетный профессор блиц-субстратных определений ЧАП, заведующий профессор блиц-музыкальных наук Щеботанский колледж для молодых девиц. Он у нас непобедим. Но разве это не офсайд, сэр?
«Кажется, злополучные игроки Юнайтед действительно жалуются судье», — сказал редактор. «Они сгрудились вокруг, и право же, у стен должны быть уши».
«Только там нет стен, сэр. Я думаю...» И тут редактор замолчал. «Кто это?» «Где, сэр? Посмотри вон туда, на трибуну для знати, куда нас, смею заметить, не пригласили». Солнце воспользовалось возможностью выйти из-за облаков, и чаша Иппа как будто наполнилась светом. «Это та девушка в микрокольчуге, сэр», — сказал помощник. Даже игроки Юнайтед перестали спорить и уставились на трибуну. Неведомая красавица сверкала так, что больно было глазам, но взгляды так и тянуло к ней. «Она висит у меня на стене в спальне», — сказал Деслов, — «и все ее ищут». Он кашлянул. «Знаешь, говорят, эта штука совсем не трет». Все футболисты на поле, кроме злополучного Чарли Бартона, у которого еще не прошло головокружение, столпились вокруг судьи. Тот твердил: «Повторяю, гол был абсолютно приемлем. Да, немного негуманным и хвастливым, но тем не менее полностью в рамках правил. Вы сами видели, как тренировались незримые. Игра движется быстро, никто не станет посылать вам клик, предупреждая о том, что будет дальше».
Чей-то тихий голос произнес. Распространенная ошибка полагать, что даже самый доблестный вратарь способен в одиночку устоять против совокупной мощи всей команды противника. Это был Нат.
«Мистер Нат, не нужно им объяснять», — вмешался Чудакулли.
Мистер Боров явно приуныл. Человек, обманутый командой, историей и ожиданиями.
«Я так понимаю, нам еще многому нужно учиться», — признал он.
Треф оттянул Ната в сторону.
«Вот сейчас дела пойдут плохо», — предупредил он.
«Перестаньте, мистер Треф, мы очень хорошо играем, по крайней мере, Бенга».
«Я на него не смотрю, я смотрю на Энди, а Энди смотрит на Бенга. Они выжидают. Сначала дадут старичкам порадоваться, а потом зажмут в клещи».
И тут Треф получил импровизированный урок на тему «Почему волшебники — это волшебники».
«У меня есть скромное предложение», — сказал Чудакулли. «И я надеюсь, что ты позволишь мне высказаться, судья. Хотя мы, команда незримого университета, полнейшие новички в футболе, у нас было гораздо больше времени на то, чтобы освоиться с новыми правилами, чем у наших нынешних противников. А потому я предлагаю отдать им один из наших голов».
«Так нельзя, сэр!» — воскликнул Думинг.
«Что, это против правил?»
Чудакулли заговорил громче и гораздо торжественнее.
«Я спрашиваю вас, разве настоящий спортивный дух, дружба и великодушие против правил?»
Его голос разносился почти до самых задних рядов стадиона.
«О, в правилах ничего такого не написано, сэр. Никакое правило не воспрещает заняться стиркой во время игры, просто потому что никто этого делать не будет».
«Прекрасно. Мистер Боров, наш гол, ваш гол. Теперь мы на равных».
Боров, совершенно обалдевший, обвел взглядом свою команду.
«Ну ладно, если вы настаиваете». «Я не приму отрицательного ответа», — прогремел Чудакулли.
«Какая муха его укусила?» — поинтересовался редактор «Таймс», когда измученный гонец принес ему новости. «Он поступил очень великодушно». «Зачем вы это сделали?» — спросил Думинг у Чудакулли.
«Я прям и честен, Тукс. До неприличия великодушен. Да, я таков. не моя вина, что они не сознают своего несовершенства, и теперь до конца игры они будут об этом думать.
Ловко, сэр.
Ловко, говоришь? Да, я собой горжусь. И, кстати, мы снова имеем право ударить по мячу первыми. Неудивительно, что футбол так популярен.
«Какой любопытный психологический момент», — сказал Нат, когда они с Тревом возвращались за боковую линию. «Не исключаю, что жестокий, но не безинтересный». Трев промолчал. Послышался пронзительный свист, возвещающий продолжение игры, и немедленно последовал громовой рев судьи.
«Подумаешь, небольшой дождик, парень, это полезно для здоровья!»
«Волшебство», — заметил Трев, — «но ведь его не может здесь быть».
«Нет», — ответил Думинг Тупс, шагавший следом, — «всего лишь одержимость».
«Футбол и одержимость одно и то же, мистер Трев», — сказал Нат. Трев снова посмотрел на трибуну. Там виднелся лишь сияющий силуэт Джульетты всего в нескольких футах от Витинари. По бокам сидели Гленда и Пепе. Джульетта походила на богиню.
«Ничего у нас не получится, так ведь?» — подумал он. «Джульетта и парень из свечного подвала? Нет, особенно сейчас.
Никогда не случится. Только не сейчас». А потом громко закричал Бенга, и стадион дружно издал слитное «ох». И опять послышался свисток.
«Что стряслось, сэр?» — спросил помощник редактора.
«Не знаю, они снова передали мяч Макароне, он столкнулся с двумя игроками Юнайтед, и получилась куча мала».
Нат, который первым добежал до поверженного Макароны, мрачно посмотрел на Трева. «Вывихнуты обе коленные чашечки», — сказал он. «Нужны двое, чтобы отнести его в больницу госпожи Сибиллы». Бывший декан обвел взглядом столпившихся футболистов.
«Что тут произошло, мистер Шенк?»
— спросил он, утирая пот, капавший с подбородка. Энди поднес палец к колбу.
«Сэр, я просто бежал вперед в полном соответствии с правилами, чтобы перехватить мистера Макарону. И понятия не имел, что Джимми Ложки пришла точно такая же идея. Он подбежал с другой стороны, и все мы через задницу кувырнулись, простите мой клачский».
Трев нахмурился. Выражение лица Энди было недвусмысленно. Он лгал, он знал, что лжет, и что это понимают все, но ничуть не смущался. Более того, Энди наслаждался ситуацией. Башмаки у него на вид были тяжелыми, как лодочные якоря.
«Они зажали его, как мясо в сэндвиче!» — пожаловался Трев судье.
«Вы можете это доказать, молодой человек?»
«Вы же видите, что с беднягой сталось!»
«Да, но вы можете доказать, что это произошло по предварительному соглашению».
Трев сморгнул и над шепотом подсказал. «Ты можешь доказать, что они нарочно?»
«Кто-нибудь может это доказать?»
— повторил судья, обводя взглядом игроков. Все молчали. Трев подумал. Может быть, кто-нибудь и рискнул бы заговорить, если бы Энди не стоял тут же с невинной улыбкой акулы.
«Я судья, господа, и судить могу лишь о том, что вижу. А я ничего не видел».
«Да, потому что они уж об этом позаботились», — сказал Трев. «Спросите зрителей, они видели».
«И вообще у них башмаки, которыми можно дробить камни», — запротестовал Чудакули. «Да, наверное, то есть, прости, капитан, но пока что не существует правил касательно того, какими должны быть башмаки. Более того, это именно такие башмаки, которые по традиции носят игроки в футбол». «Это просто орудие убийства!»
«Я отлично понимаю, что ты имеешь в виду, но чего ты от меня хочешь?»
— спросил Генри.
«Я всерьез подозреваю, что если прервать матч сейчас, мы с тобой не выйдем отсюда живыми. Даже если мы ускользнем от разъяренной толпы, то не спасемся от разъяренного ветеринара».
игра будет продолжена. Незримые академики могут выпустить на поле замену. Я сейчас скажу. Он вытащил записную книжку. Ах, да. Я позволю вам сделать свободный удар с того самого места, где произошла столь досадная случайность. И примите к сведению, что в дальнейшем на подобные случайности я буду смотреть не так благосклонно. Надеюсь, мистер Боров, вы доведете эту мысль до своей команды.
«Кончайте в солдатики играть!» — закричал Треф. «Они только что вынесли вашего лучшего игрока, и вы им позволите стоять тут и ухмыляться!»
Но судья, в конце концов, некогда был деканом незримого университета, то есть человеком, привыкшим к лобовым столкновениям с Наверном Чудакулли. Он смерил Трева ледяным взглядом, неторопливо повернулся к арк-канцлеру и сказал:
«Я надеюсь, что ты, капитан, тоже внушишь своей команде, что мои решения не оспариваются. Объявляю 5-минутный перерыв для разъяснительной беседы, и пусть кто-нибудь вынесет бедного профессора Макарону с поля. Найдите какого-нибудь костоправа, пусть глянет на него».
Голос у него за спиной прогремел:
«Я уже здесь, сэр».
Оба обернулись. Необъятных размеров фигура в цилиндре с маленьким саквояжем кивнула им.
«Я не ожидал увидеть тебя тут», — сказал Чудакулли. «Да я бы в жизни не пропустил матч», — воскликнул доктор Газон. «Ну-ка, ребята, оттащите пострадавшего в тот угол, и я посмотрю, что с ним такое. Счет я пришлю тебе, Наверн». «Может быть, перенести его туда, где потише и поспокойней?» — намекнул судья.
«Ни в коем случае, я хочу видеть игру».
«Им это сойдет с рук», — пожаловался Треф, шагая обратно за линию. «Все знают, что им ничего не будет».
«У нас есть остальные игроки, мистер Треф», — напомнил Нат, шнуруя башмаки. «Он, конечно, сшил их сам, и они больше напоминали перчатки для ног. И, разумеется, я как первый запасной. Обещаю сделать, что могу, мистер Треф». До сих пор для библиотекаря день тянулся скучно, не считая одной единственной минуты славы. Стоять в воротах было довольно тоскливо, и он проголодался, а потому приятно удивился, когда перед воротами вдруг появился огромный банан. Впоследствии все пришли к выводу, что в футбольном контексте к загадочно появляющимся фруктам следует относиться с изрядной осторожностью. Но библиотекарь хотел есть. Перед ним лежал банан, поэтому он послал к черту метафизику и съел его. Гленда, сидевшая на трибуне, подумала, что, кажется, была единственной, кто заметил пугающий яркий желтый банан в полете, а затем огромную ухмылку на лице мамаши Аткинсон, которая смотрела на Гленду из толпы. Мать Глупса Аткинсона сама по себе являлась смертельным оружием. Всякий, кто хоть раз стоял в толкучке, знал ее как весьма изобретательную и разностороннюю правонарушительницу. Ей все всегда сходило с рук, потому что ни у кого не хватит совести ударить старушку. Особенно ту, с которой рядом стоит Глупс.
«Прошу прощения», — сказала Гленда, вставая. «Мне нужно поскорее спуститься».
«Исключено, дядка», — ответил Пипи. «Здесь яблоку негде упасть. Толкучка, как она есть».
«Присмотри за Джульеттой», — велела Гленда, наклонилась и похлопала ближайшего болельщика по плечу. «Я хочу спуститься как можно быстрее. Вы не против, если я спрыгну?»
Тот посмотрел на сверкающий силуэт Джульетты и сказал:
«Не возражаю, если твоя подружка меня поцелует».
«Нет, если хочешь, я сама тебя поцелую. А не утруждайтесь, мисс. Вот, держитесь за руку». Спустилась она довольно быстро, переходя с рук на руки, в сопровождении непристойных шуток и веселой возни, в процессе которой Гленда искренне радовалась, что надела самые просторные и непроницаемые панталоны. Примечание. Радость слегка уменьшилась, когда она убедилась, что никто из зрителей даже не пытается предпринять какие-нибудь фигли-мигли. Протискиваясь и проталкиваясь в толпе, она добралась до ворот в ту самую секунду, когда банан был проглочен одним заходом. Беспомощно отдуваясь, Гленда остановилась перед библиотекарем. Он широко улыбнулся, задумчиво взглянул на нее и рухнул навзничь. Сидя высоко на трибуне, госпожа Маргалотта повернулась к Витинаре. «Это тоже часть игры?» «Боюсь, что нет», — ответил тот. Ее светлость зевнула. «По крайней мере, стало капельку увлекательней. Они больше спорят, чем играют». Витинари улыбнулся. «Да, мадам, футбол во многом похож на дипломатию. Короткие периоды борьбы сменяются долгими периодами переговоров». Гленда потрясла библиотекаря. «Эй, вы в порядке?» Ответом ей был хрип. Она сложила руки рупором и крикнула: «Люди! В смысле кто-нибудь! Сюда!» Под аккомпанемент шиканья и, поскольку дело происходило в Анкморпорке, радостных возгласов, кочующий комитет, объединивший судью и игроков, поспешил к воротам незримых академиков.
«Кое-кто бросил на поле банан, и я видела, кто. Кажется, банан отравлен».
На одном дыхании выпалила Гленда.
«Он тяжело дышит», — сказал Чудакулли.
Это замечание было излишним, поскольку от храпа тряслись ворота. Арк-канцлер присел на корточки и приложил ухо к груди библиотекаря.
«Сомневаюсь, что его отравили».
Наконец изрек он.
«Почему?»
— спросил Думинг.
«Я по природе не мстительный человек, но если кто-нибудь отравит нашего библиотекаря, то я лично позабочусь о том, чтобы университет выследил отравителя при помощи всех имеющихся в нашем распоряжении магических, мистических и оккультных средств, и сделал его жизнь такой ужасной, что он и представить себе не может. Более того, что и я представить себе не могу. И даже не сомневайтесь, господа, что я уже предпринял кое-какие шаги».
Думинг оглядывался, пока не заметил Ринсвинда.
«Профессор Ринсвинд, вы были... то есть вы его друг. Что вам стоит сунуть пальцы ему в глотку или что-нибудь такое?» «Ну нет», — сказал Ринсвинд. «Я очень привязан к своим пальцам и смею надеяться, что они тоже привязаны ко мне».
Шум толпы становился все громче. Люди пришли смотреть футбол, а не дебаты.
«Но доктор Газон еще здесь», — продолжал Ринсвинд. «Он, между прочим, зарабатывает на жизнь тем, что сует пальцы в разные места. Он в этом спец».
«Ты прав», — сказал судья. «Давайте поручим ему и второго пациента».
Он повернулся к Чудакулле.
«Вам придется выставить второго запасного игрока».
«Сейчас выйдет Тревор Навроди», — сказал арк-канцлер.
«Нет», — воскликнул Трев. «Я обещал своей старушке».
«А я думал, ты часть команды».
«Да, сэр, типа того. Я помогаю и все такое. Но я обещал своей старушке, сэр, когда папаша умер. Да, да, меня внесли в список, но кто же думал, что так обернется?»
Чудакулли уставился в небо.
«Что ж, господа, я полагаю, что нельзя требовать от человека, чтобы он нарушил обещание, данное старушке-матери. Это хуже, чем убийство. Нам придется играть в десятером. Как-нибудь обойдемся».
Редактор «Таймс», сидя в своей хлипкой будочке, взял блокнот и объявил:
«Я пойду туда. Глупо сидеть здесь, сложа руки».
«Вы собираетесь на поле, сэр?»
«По крайней мере, я хоть пойму, что происходит».
«Вряд ли судья вам разрешит, сэр».
«Ты будешь играть, Трев?» — спросила Гленда.
«Я же сказал, сколько раз надо повторить. Я обещал своей старушке».
«Но ты в команде, Трев.
Я обещал своей старушке. Да, но, разумеется, она бы поняла. Легко тебе говорить. Откуда ты знаешь?
О, есть разные варианты. Жизнерадостно отозвался какой-то голос.
Здравствуйте, доктор Икс, сказала Гленда.
Я, как вы понимаете, подслушал ваш разговор. Если мистер Навроди скажет мне, где похоронена его мать, а судья даст небольшую отсрочку, может быть, я сумею...
«Так я тебя и подпущу с лопатой к моей матери!» — заорал Треф. По его лицу катились слезы.
«Треф, мы тебя понимаем», — сказала Гленда. «Старушка-мать — это всегда нелегко».
И она добавила, даже не задумываясь о смысле своих слов. «Я не сомневаюсь, что Джульетта тоже поймет». Она взяла его за руку и увела с поля. Треф был прав, все пошло наперекосяк. Лучезарные перспективы начали увидать.
«Вы подарили им гол, сэр», — напомнил Думинг, когда они с Чудакулли заняли свои места на поле.
«Я верю, что из мистера Ната получится неплохой вратарь», — ответил Чудакулли. «И я покажу им, что бывает с теми, кто пытается отравить волшебника».
Прозвучал свисток.
20 отжиманий!»
«Прошу прощения, господа, я сам не знаю, что говорю».
Вот что бывает с теми, кто пытается отравить волшебника. В футболе у них появляется преимущество, хотя бы на некоторое время. Отсутствие профессора Макароны стало смертельным ударом для незримых академиков. Он был краеугольным камнем, на котором основывалась стратегия университетской команды. Осмелев, Юнайтед ринулись в бой.
«И все-таки, — думал редактор «Таймс», лежа на кромке поля со своим иконографом, — волшебники как-то держатся». Он писал с бешеной скоростью, стараясь не обращать внимания на обертки от пирогов, пивные бутылки, банановые шкурки и сальные пакетики из-под гороха, которые градом сыпались на поле. «У кого сейчас мяч?» Редактор заглянул в список игроков, которые успел набросать. «Ах да, Юнайтед прорвались на сторону противника, и мяч у Энди Шенка, весьма неприятного молодого человека, но на поле явно происходит что-то выходящее за рамки нормальной футбольной тактики. Несколько игроков выстроились вокруг Энди, таким образом он бежит, окруженный телохранителями. Даже товарищи по команде как будто не понимают, что происходит. Но мистер Шенк, тем не менее, нанес уверенный удар по воротам. И мяч ловко перехвачен в воздухе мистером Натом».
Редактор заглянул в шпаргалку. Орк. Он дописал.
«Которому привычно хватать большие круглые предметы».
Но потом он устыдился и вычеркнул эти слова. «Как бы низко мы ни пали, — сказал Деслов сам себе, — мы все-таки не желтая пресса».
Орк. Нат пританцовывал в воротах, ища взглядом того, кто мог что-нибудь сделать с мячом.
«Мне что тут, весь день торчать, орк?»
— поинтересовался Энди, стоя прямо перед ним.
«Давай поживей, орк. Что, никто не бежит на помощь, а, орк? Говорят, у тебя есть когти. Покажи нам когти, орк. Тогда мячик лопнет».
«По-моему, у вас серьезные психологические проблемы, сэр».
«Чего?»
Нат перебросил мяч через голову Энди, и где-то в толпе игроков, которые принялись за него драться, послышался хруст, затем вопль, затем свисток, а за свистком общее пение. Оно началось где-то в районе миссис Аткинсон, но быстро распространилось по всему стадиону.
«Орк! Орк! 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 Орк!»
Чудакулли, пошатываясь, поднялся на ноги.
«Эти сукины дети меня зажали, Генри!»
— заорал он, едва слышным сквозь пение голосом.
«Мое колено, будь оно неладно!»
«Кто это сделал?»
— поинтересовался судья.
«А я откуда знаю? На поле треклятая мешанина, точь-в-точь, как на старой игре. И сделай так, чтобы они перестали петь, провались оно совсем. Я вовсе не желаю это слушать».
Арк-канцлер Генри поднял рупор.
«Мистер Боров!»
Капитан Юнайтед протолкался сквозь толпу. Вид у него был смущенный.
«Вы в состоянии контролировать своих фанатов?»
Боров пожал плечами.
«Извиняйте, сэр, но что тут поделаешь?»
Генри обвел глазами Иппа. «Действительно, что тут поделаешь? Это была толкучка, толпа, у которой нет главных. Нет руки, по которой можно хлопнуть, задницы, которую можно пнуть. Нет даже адреса. Толкучка пела, потому что пел каждый».
«По крайней мере, вы способны контролировать свою команду»,
— поинтересовался он. К его удивлению, мистер Боров опустил глаза.
«Не знаю, сэр. Извиняйте, сэр, оно как-то так получилось».
«Еще один инцидент подобного рода, и я прекращаю матч. Советую тебе уйти с поля, Наверн. Кто тебя замещает?»
«Я сам», — ответил Чудакулли. «Но, учитывая обстоятельства, я назначаю помощником мистера Шнопса».
«Шноби Шнопса?»
— уточнил бывший декан.
«Мы не родственники»,
— немедленно отозвался слугобраз Шнопс. «Ладно, это еще куда ни шло», — вздохнув, сказал Треф. «Шнопси и сам не дурак подраться». «Но цель футбола не драка», — возразила Гленда. «И знаешь что?» — добавила она, повышая голос, чтобы перекричать стальной рев толпы. «Что бы там ни думал бывший декан, сейчас он не может остановить игру. Стадион просто взорвется. Ты так думаешь? Ты только послушай. Знаешь, ты прав. Тебе нужно отсюда убираться. Ни за что. Ты можешь сделать полезное дело и забрать Джульетту. Отведи ее туда, где стоит старина Ваймси и его ребята. Держу пари, они ждут прямо за воротами. И торопись, пока по лестнице еще можно пройти. Как только игра возобновится, шанса не будет». Когда Треф ушел, Гленда зашагала вдоль боковой линии туда, где над своими пациентами стоял на страже доктор Газон. «Этот ваш маленький саквояжик, сэр».
«Что?»
«Подозреваю, вам понадобится сумка побольше. Как там профессор Макарона?» Упомянутый профессор лежал на спине, глядя в небо, с выражением незамутненной радости на лице.
«Ну, с ним я легко разобрался», — ответил доктор. «В ближайшее время играть он точно не будет, вот я и влил в него капельку кое-чего, чтобы он не грустил. Впрочем, изрядную капельку кое-чего».
«А библиотекарь?»
«Я позвал двух парней, которые помогли перевернуть его вниз головой, и беднягу вырвало. Он еще не твердо стоит на ногах, но мне кажется, все не так скверно. Хотя и кает он, как пьяный попугай».
Примечание. Согласно справочнику по морским болезням Флетчера, пьяный попугай значится под номером 5 в списке «Хочу сдохнуть». Верхнюю строчку этого списка занимает лысый орел, который способен заблевать 3 страны за раз. «Мы не думали, что так будет», — сказала Гленда. У нее возникло ощущение, что хаос на поле нуждается в некотором оправдании.
«Да, обычно никто не думает», — отозвался доктор.
Они оба повернулись, поскольку шум толпы изменился. Джульетта, сверкая и сияя, спускалась с трибуны. Молчание шло за ней по пятам, как безнадежно влюбленный пес. А следом двигались Пепе и внушительная туша мадам Шарн, вполне способная сыграть роль баррикады в том случае, если и посуждено было превратиться в арену военных действий. Треф тащился в хвосте, словно запоздалая мысль.
«Ну, детка, что стряслось?» — поинтересовался Пепе.
«Я никуда не пойду, пока Треф здесь», — заявила Джульетта. «Я не уйду без Трева. Пепе говорит, он выиграет матч».
«Что-что?» — переспросила Гленда.
«Треф выиграет», — ответил Пепе, подмигнув. «У него звезда в руках. Хочешь посмотреть, как это будет, девочка?»
«Ты куда клонишь?»
— сердито спросил Треф. «Назови меня фокусником, парень, или феей крестной». Пепе обвел жестом стадион. «Видишь эту публику? Их предки орали от радости, когда видели, как бойцы убивают друг друга или как дикие звери разрывают ни в чем не повинных бедолаг на части. Люди с копьями дрались против людей с сетками, ну и все такое. «А сейчас здесь каждое воскресенье устраивают дешевые распродажи», — произнесла Гленда. «Люди не меняются», — продолжал Пипе. «Толпа — одно большое существо. Оно не умирает, оно кричит, визжит, любит и ненавидит, передавая все это из поколения в поколение. Толпу нельзя ни укротить, ни остановить». Только ради вас, юная леди, и ради блага мистера Трева, я брошу ей кость. Подождите одну секунду. Его поджарая паукообразная фигурка исчезла на лестнице в ту самую секунду, когда прозвучал свисток. Гленда видела, как слугобраз Шнопс ударил по мечу, но чудакули ошибался, полагая, что человек одинаковых с ним размеров должен быть столь же умен. Старая игра вступила в свои права. Юнайтед неслись по полю, и старые игроки уступали дорогу Энди и его армии, которая стремилась к мистеру Натту. От удара в грудь тот влетел в сетку ворот, раздался свисток, а за ним вопль.
«Не трогай, парень, ты же не знаешь, где оно побывало!»
И слова судьи.
«Честное слово, мне очень неловко, и я не понимаю, почему...»
И наступила... тишина. Ее нарушил лишь один голос.
«Навроде! Навроде! Навроде!»
Этот клич начался сначала наверху, на трибуне, вблиз того места, где исчез Пипе. Зверь позабыл про орка, но немедленно вспомнил Навроде. Человека, чье имя так часто воодушевляло толпу. Человека, которого она породила и пожрала. Человека, который и был футболом, самым сердцем зверя. Здесь, на поле боя, именно его и следовало вспомнить.
«Навроде! Навроде! Навроде!»
Мало кто из старшего поколения не знал Дэйва Навроде. Он был легендой. Даже спустя столько лет это имя заставляло забыть все прочие привязанности. О нем рассказывали внукам. Рассказывали в том числе и о том, как он лежал в луже собственной крови. Может быть, рассказчик даже смочил платочек в его крови и хранил в качестве сувенира.
«Навроде!»
— отозвался баритон мадам Шарм.
«Навроде!» Шепотом подхватила Гленда, а затем закричала «Навроде!».
Она видела, как по трибунам перебегала маленькая фигурка, и пение шло за ней по пятам. По лицу Трева текли слезы. Гленда безжалостно заглянула ему в глаза.
«Навроде! Навроде!»
«Но я обещал!» прорыдал Трев. Джульетта наклонилась и поцеловала его, и на мгновение слезы сделались серебряными.
«Навроде!»
Трев стоял, ломая руки, а пение продолжалось. Наконец он пожал плечами, вытащил из кармана помятую жестянку и протянул Гленде, прежде чем вновь повернуться лицом к полю.
«Прости, ма!» — сказал он, стаскивая куртку. «Но это футбол!» «Кстати, у меня даже футболки нет».
«Мы сделали запасную, когда их шили», — ответила Гленда и извлекла из недр сумки футболку.
«Номер 4. Это ж номер моего старика».
«Да», — сказала Гленда, — «мы знаем. Послушай, как они кричат, Трев».
Трев, судя по всему, искал пути к отступлению.
«Но я никогда не тренировался с новым мячом. Ты же знаешь, я только жестянку гонял».
«Просто начни играть», — сказал Нат. «Ты быстро поймешь». К ним подошел бывший декан.
«Конечно, трогательные речи — это очень приятно, дамы и господа. Но пора, наконец, продолжать игру. И я буду очень благодарен, если посторонние отойдут за линию»,
— проорал он, перекрикивая толпу. Нат занял свое место на воротах. «Не беспокойтесь, мистер Трев», — сказал он, ухмыляясь.
«Мы не проиграем, если вы будете бить,
а я ловить. Второй раз они меня так не достанут». Он понизил голос и ухватил Трева за плечо. «Когда здесь станет жарко, бегите, что есть сил, в другой конец, а я уж позабочусь, чтобы вы получили мяч». Трев кивнул и зашагал по полю под приветственные крики.
Редактор «Таймс» писал: «Юнайтед, кажется, убедились, что выработали действенную стратегию и сосредоточили все силы на чужой стороне поля. Завязалась схватка, которую явно не под силу контролировать судье. Отважный орк-вратарь также усвоил урок и несколько раз спасал положение, перехватывая мяч, а один раз даже отбил его, как нам показалось, нарочно прямо в голову одному из игроков «Юнайтед». Оглушив противника и поймав мяч при отскоке, он сильным ударом послал его на другую половину поля сыну знаменитого футболиста Тревору Навроди, очертя голову бегущему к воротам, в которых ожидал мистер Чарли Бартон, заботливо снабженный стулом, столиком, ленчем и двумя дюжими защитниками, которым явно наказали никого не пропускать. Весь стадион затаил дыхание, когда юный паладин нанес сокрушительный удар по мячу. Но, к сожалению, промахнулся на несколько дюймов, так что затряслись ворота, и мяч отскочил к защитникам. Тем не менее, Навроди энергично бросился в схватку, и зрители вновь ахнули. Двое защитников столкнулись, и молодой человек вновь ударил по мячу в надежде отправить его на законное место. Ваш корреспондент полагает, что даже болельщики «Юнайтед» испустили стон, когда и второй удар не попал в цель, на сей раз отлетев к ногам Гэшли Мобоя, который, не тратя времени, со свистом запустил его на половину академиков, прежде чем Навроди успел нанести «Юнайтед» еще какой-нибудь вред. И опять-таки неутомимый мистер Нат отразил некоторое количество атак, в то время как жалкие остатки университетской защиты популярно доказывали, что волшебная палочка бесполезна, если человек не знает, для чего ему ноги. Именно в это время с поля был поспешно удален магистр темной магии доктор Дж. Икс, поскольку неумолчное пение толпы «Это что за сукин сын? Кто там в черном сукин сын?» привлекло внимание судьи к его попытке поразить Ф. Колбаса, одного из печально знаменитых братьев Колбасов, смертоносным кинжалом ужасной королевы пауков-вампиров. Впрочем, выяснилось, что кинжал ни волшебным, ни хотя бы стальным не является, но был приобретен в магазине розыгрышей «Баффо» на 10-й Яичной улице. Доктора Икса, выкрикивавшего ужасную брань по адресу университетских статутов, пришлось вытащить с поля силами его собственных коллег. И в результате наши энергичные волшебники оказались в еще более затруднительном положении. Не исключаю, что они мечтали о ковре-самолете, способном унести их отсюда.
По крайней мере, тирады доктора Икс и попытки вытащить его с поля дали им немножко времени. Гленда подбежала к растрепанному и обескураженному Треву.
«Что случилось?» – спросила она. «Мяч был прямо перед тобой, буквально у тебя в руках, точнее, в ногах».
«Он не слушается», – пожаловался Трев.
«Заставь его, это же просто мяч!»
«Попробуй-ка чему-нибудь научиться в таком бардаке».
«Ладно, ты хотя бы почти попал. Мы еще не проиграли, и идет только первая половина матча».
Игра возобновилась, и редактор «Таймс» написал:
«Игроки в остроконечных шляпах отчасти вернули себе присутствие духа, и капитан Шнопс возглавил уверенную атаку в попытке оторвать Чарли Бартона от Ленча. Но к разочарованию всех и каждого, сын Дэйва Навроди, видимо, успел лишь шапочно познакомиться с искусством футбола, так что, видимо, единственным шансом отправить мяч в ворота для юного Навроди было бы послать его почтой. А затем, к общему удивлению, наши друзья-чернокнижники доказали, что гораздо лучше умеют играть в бильярд, чем в футбол, потому что при очередном мощном, но беспорядочном ударе Навроди мяч отскочил от стойки ворот, стукнул по голове профессора Ринсвинда, который как раз бежал в противоположную сторону, и влетел обратно в ворота, прежде чем кто-нибудь, включая Чарли, успел спохватиться. Стадион одобрительно закричал, но лишь потому, что игра к тому моменту, на наш взгляд,
превратилась в вереницу комических номеров. Впрочем, ничего смешного мы не усмотрели в том, что в разных частях ИПА начались драки между соперничающими группировками болельщиков, несомненно вызванные злополучными происшествиями на поле.
Когда обе команды прошествовали или проковыляли на свои места, судья подозвал обоих капитанов.
«Господа, я сам не разобрался хорошенько, что тут происходит, но это не вполне футбол, и в дальнейшем я намерен произвести расследование. Тем временем, пока еще никто не пострадал и пока толпа не разнесла стадион на кусочки и не съела нас живьем, я объявляю, что следующий забитый гол будет последним, пусть даже первый тайм еще не закончен».
Бывший декан многозначительно посмотрел на Борова и продолжал.
«Я искренне надеюсь, некоторые игроки вспомнят о том, что у них есть совесть. В любом случае игре конец, простите за невольный каламбур. Даю вам несколько минут, чтобы довести это до сведения команд».
«Извиняйте, сэр», — сказал Боров, озираясь. «Некоторых из моих парней я бы по доброй воле не выбрал, если понимаете. Но я с ними хорошенько поговорю.
По-моему, до них дойдет, если одновременно вы постучите по ним кувалдой, мистер Боров. Они позорят футбол. И вы также меня поняли, мистер Шнопс».
«Я думаю, надо продолжать, сэр. Пока есть жизнь, есть и надежда».
«Я тоже хотел бы верить, что никто не умрет, хотя, подозреваю, дополнительное время вы попросили в надежде, что мистер Навроди научится играть в футбол. Но я боюсь, что этому суждено статься, когда рак на горе свистнет».
«Да, сэр, но не могли бы вы...» — начал Боров.
«Мистер Боров, я свое сказал. Я судья, и сейчас следующий после Бога».
«Следующий после Бога» прозвучало эхом, но тише и отчетливей. Бывший декан оглянулся.
«Что? Кто-то что-то сказал?»
«Я следующий после Бога». И послышалось нечто вроде... Но ведь он по-прежнему держал мяч в руках, не так ли? Декан посмотрел, чтобы убедиться. У него разыгралось воображение, или в воздухе действительно витало... Что-то такое в воздухе, серебряный оттенок ясного зимнего дня. Трев, ожидая решения, развлекался невероятно трясучим бегом на месте. Когда он поднял глаза, то увидел Энди Шенка, который за ним наблюдал.
«Твою старушку мать удар бы хватил», — бодро заметил тот.
«Я тебя знаю, Энди», — устало сказал Трев. «Знаю, какой ты. Ты типа загоняешь какого-нибудь бедолагу в угол и жмешь, чтобы он слетел с катушек и начал ссору первым. Только я так просто не куплюсь, Энди».
«Да, вижу, тебя уже с потрохами купили».
«Говори, что хочешь, я не слушаю».
«А, по-моему, слушаешь».
Трев опять вздохнул.
«Я за тобой наблюдал. Ты и твои дружки, блин, первые мастера нападать башмаком, когда судья не смотрит. А если он не смотрит, значит, ничего не поделает».
Энди понизил голос.
«Ну, я с тобой кое-что могу поделать, Трев. Отсюда ты своими ногами не выйдешь, помяни мое слово. Тебя вынесут».
Послышался свисток, а за ним неизбежное.
«Кто не принес форму, будет играть в трусах!»
«Конец игре», —
сказал бывший декан, и стороны столкнулись. Энди вынырнул из свалки, гоня перед собой мяч, а его непочетная стража бежала по бокам. Думинг-тупс, видя их приближение, очень быстро прикинул в уме многое — скорость, направление ветра и вероятность того, что его в буквальном смысле втопчут в землю. В любом случае, он таки предпринял попытку и остался лежать
на спине. Как выразился редактор «Таймс», посреди ужаса, смятения и отчаяния лишь одинокий защитник, Нат, стоял на пути «Юнайтед», которые уже торжествовали победу. За спиной Ната послышался рев. Он не посмел обернуться, но кто-то вскочил на верхушку ворот, так что они затряслись, потом спрыгнул и, воздев огромный мозолистый палец, дал понять, что помощь мистера Ната больше не требуется. На губах библиотекаря запеклась зеленая пена, зато в глазах горел огонь. По словам редактора «Таймс», дальше произошло следующее.
Ничуть, казалось, не смущенный возвращением знаменитого университетского дикаря, Шенк предпринял очередную попытку забить победный гол. Но библиотекарь перехватил мяч одной рукой и с легкостью запустил наполовину «Юнайтед». Поскольку на кону стояло многое, за мячом бросились все, кто находился в поле. Точь-в-точь компания мальчишек, которые дерутся в канаве за классическую жестянку. Однако мистер Шнопс, как вам известно, не родственник, сумел освободить местечко и дал злополучному мистеру Навроди еще один шанс последовать по отцовским стопам. Но юный Трев промахнулся, по нашим подсчетам, примерно на полдюйма, и мяч перехватил большой парень Чарли Бартон, который тут же с кашлем рухнул на земь, подавившись, как выяснилось, огромным куском пирога, который он засунул в рот, чтобы освободить руки.
«Должно быть совсем по-другому», — сказала Гленда, и эта мысль эхом отозвалась в ее голове. «Должно быть по-другому. Треф обязан выиграть, других вариантов просто нет». И голос отозвался снова. «Бывает ли эхо в голове? Академики ведь обречены на поражение, не так ли? Они проиграют, потому что Энди умеет нарушать правила». «Правила?»
«Я и есть правила». Гленда огляделась, но не считая доктора и его стонущих, или в случае чудакули бронящихся пациентов, поблизости не было никого, кроме Джульетты, которая наблюдала за игрой со своей обычной слабой улыбкой. «Я и есть цель»,
— произнес тихий голос из ниоткуда. «Ты слышала?» — спросила Гленда. «Чё?» Джульетта обернулась, и Гленда увидела, что подруга плачет.
«Треф проиграет».
«Я и есть мяч».
На этот раз голос прозвучал из кармана, и Гленда вытащила старую жестянку. Когда доктор Газон с ворчанием заспешил по полю к павшему Чарли, как выразился редактор «Таймс», Гленда последовала за ним и столкнулась с мистером Шнопсом.
«Если вам дороги чашка чая и кусок пирога, мистер Шнопс, пните мяч ко мне. Вы меня точно заметите, потому что я буду вопить и вести себя как полная дура. Сделайте то, что я говорю, ясно?»
«Сделай то, что она говорит, ясно?»
— повторила эхо. «И что вы сделаете? Бросите мяч обратно?»
«Ну да, типа того», — ответила Гленда.
«И что толку?»
«Мы выиграем матч. Помните правило номер 202?»
Она оставила мистера Шнопса ломать голову, а сама заспешила к миссис Уитлоу и группе поддержки, которую, впрочем, и саму сейчас стоило поддержать.
«Давайте устроим нашим парням шоу повеселее», — предложила она. «Согласна, Джульетта?»
Джульетта, которая послушно следовала по пятам, ответила. «Да, Гленда».
«Да, Гленда».
Вот оно опять. Одна фраза, два голоса. Миссис Уитлоу была не из тех, кто подчиняется приказам с ночной кухни, но Гленда склонилась к ней и шепнула: «Специальная просьба арканцлера». Воскрешение большого парня Бартона оказалось задачей не из легких. Сунуть ему два пальца в глотку нашлось еще меньше желающих, чем в случае с библиотекарем, а потому потребовалось немало времени для того, чтобы очистить его изнутри и привести в порядок снаружи. Когда судья велел игрокам вернуться на места, подбежала запыхавшаяся Гленда и протянула ему листок бумаги.
«Это что?»
«Правила, сэр. Видите, одно из них я обвела».
Он посмотрел на листок и небрежно заметил.
«По-моему, чушь какая-то».
«Нет, сэр, если прочитать вдумчиво. Это правило, сэр».
Арк-канцлер Генри пожал плечами и сунул листок в карман. Слугобраз Шнопс мельком взглянул на Гленду, которая смотрелась по-бунтарски неуместно среди группы поддержки. Было хорошо известно, что она щедра к друзьям и лучше всех в университете умеет заваривать чай. Речь шла не о футболе, а о горячей чашке чая и, возможно, пончике. Поэтому Шнопс склонился к Нату.
Гленда велела вспомнить правило 202.
Нат просиял. «Отличная идея, но, разумеется, она просила вас выбить мяч с поля».
«Точно! Мы что, собираемся сжульничать?» — уточнил Шнопс.
«Нет, мы собираемся придерживаться правил. Порой это лучше, чем сжульничать». Шнопсу выпала подходящая возможность, когда Боров сделал на диво неудачный пас. Кажется, он стоял близко, когда Гленда разговаривала со слугобразом. И, кажется, он сказал: «Давай, парень». Да, похоже на то. Шнопс пинком отправил мяч прямо к девушкам, и Гленда перехватила его и засунула под юбку миссис Уитлоу. «Вы ничего не видели, девочки, вы ничего не видели и ничего не слушайте, ясно?» Под крики и свист толпы она вытащила из сумочки жестянку и воздела ее в воздух.
«Мяч утерян! Замена!»
— прокричала Гленда и бросила жестянку слугобразу Шнопсу, который немедленно сделал пас Нату. Прежде чем кто-нибудь успел шевельнуться, жестянка с тихим бом приземлилась на мысок башмака Трева.
Редактор «Таймс» писал: «Нас заверили, что в день матча волшебство использоваться не будет. И не мое дело спорить с почтенными представителями незримого университета. Ваш корреспондент может лишь сказать, что Тревор на вроде послал мяч, вопреки всем ожиданиям, к воротам академиков, где он стоял, явственно ожидая атаки разъяренных Юнайтед. То, что за этим последовало, по мнению вашего корреспондента, не просто гол, а кара и возмездие. Этот гол во второй раз вписал именно вроде в аналы футбольной истории, потому что Тревор, знаменитый сын знаменитого отца, размазал Юнайтед, вытер ими пол, а потом повторил на бис. Он бежал, уворачивался, иногда делал пас, точнёхонько в сторону защитника Юнайтед, который внезапно обнаруживал, что мяч летит совсем в другую сторону. Именно туда, где, как по заказу, находился на вроде. Он дразнил противников, играл с ними, заставлял их сталкиваться, когда они одновременно бросались к мячу, который необъяснимым образом оказывался не там, где ожидали. И какое облегчение испытали наиболее стойкие игроки Юнайтед, когда на вроде наконец сжалился и перебросил мяч через голову запасного вратаря Микки Пулфорда из «Бродяг с огромной улицы», прямо в сетку, где он описал круг и вернулся точнёхонько к ногам на вроде. Тишина!
Тишина растекалась, как масло по воде. Гленда была уверена, что слышит вдалеке пение птиц и, возможно, даже ход червей под землей. И, несомненно, звуки, доносившиеся из импровизированного полевого госпиталя доктора Газона. Большого парня Бартона снова рвало. А затем, как будто хлынула вода из прорванной плотины. Этот шум был осязаемым и неоднородным. Там и сям зрители начали петь. Речевки всех команд, слитые и объединенные в едином порыве. Гленда восхищенно наблюдала за Джульеттой. То же самое она видела на показе мод в Шобле. Джульетта словно светилась изнутри. От кольчуги исходили лучи золотого света. Девушка устремилась к Треву, срывая накладную бороду и с каждым шагом приподнимаясь все выше над землей, словно она бежала вверх по лестнице. Это было странное и прекрасное зрелище. Даже Чарли Бартон не мог от него оторваться.
«Извиняйте», — перебил мистер Боров. «Гол засчитан».
«Да, мистер Боров, именно так», — ответил судья. Борова отпихнул Энди Шенк.
«Нет, это нечестно! Вы, блин, ослепли, что ли? Он забил в ворота жестянку!»
«Нет, мистер Шенк. Господа, неужели вы не видите, что происходит прямо у вас под носом? Это было совершенно законно и по правилам. Согласно правилу 202, если говорить точно. Правило, конечно, древнее, но до сих пор неотмененное, и я заверяю вас, что магией никто не пользовался. А, кстати, господа, вы видите ту золотую девушку, которая парит в воздухе?»
«Ага, ну да, опять какие-то детские сказки, совсем как тот гол».
«Футбол сплошь детская сказка, мистер Шенк».
«Значит, игра закончена», — настаивал мистер Буров.
«Да, закончена. Не считая прекрасной золотой девушки, плывущей над полем, к которой я усиленно привлекаю ваше внимание. Неужели я единственный, кто ее видит?»
Боров мельком взглянул на парящую Джульетту.
«Ну да, типа, очень красиво. Но мы, стало быть, проиграли, так?» «Да, мистер Боров, вы, несомненно и недвусмысленно проиграли».
«Я еще хочу уточнить», — продолжал Боров.
«Больше, типа, никаких правил?» «Нет, мистер Боров, вы больше не обязаны подчиняться правилам игры».
«Спасибо за разъяснение, ваша честь». «И спасибо от имени Юнайтед за то, как вы тут управлялись, хоть вам и нелегко пришлось».
С этими словами он развернулся и врезал Энди по физиономии. Мистер Боров был человек мягкий, но он много лет таскал по две свиные туши за раз, и его удар пронял даже толстую шкуру Энди. Тот несколько секунд хлопал глазами, прежде чем, наконец, выговорил:
«Ах ты, сукин сын!»
«Мы из-за тебя проиграли», — сказал Боров. «Мы могли выиграть честно, а ты влез и помешал».
Те, кто стоял вокруг, укоризненно забормотали в знак согласия.
«Я? Нет, это не я помешал, а проклятый Треф Навроди и его приятель Орк. Они наколдовали, вы не рискнете сказать, что волшебства не было».
«Только личные умения, заверяю вас», — ответил бывший декан. «Из ряда вон выходящий, признаю. Но ведь всем известна ловкость Трева в обращении с жестянкой, которая сама по себе настоящий символ футбола».
«Где вообще этот проклятый Навроди?»
Гленда, которая не сводила глаз с середины поля, произнесла зачарованно: «Он тоже парит в воздухе».
«Только не говорите мне, что это не волшебство!» — настаивал Энди.
«Нет», — сказала Гленда, — «по-моему, это сродни религии. Разве вы не слышите?»
«За шумом, дорогая моя, я вообще ничего не слышу», — ответил бывший декан.
«Да, послушайте толпу».
И он прислушался. Толпа издавала рев, слитный, наполняющий небеса. Древние животные, исходящие боги знают откуда. Но в глубине своей он, словно зашифрованное послание, состоял из слов. Их можно было различить, хорошенько сосредоточившись, если только они действительно проникали через уши. С тем же успехом эти слова можно было ощущать всем телом.
«Иль мяч тобою был забит, иль ты промазал по мячу. Но вечно я меняю вид, реву, смеюсь и хохочу. Я мяч, победа и позор. Я нынче, завтра и вчера. Я поле, песни, смех и спор. Пирог, толпа, я есмь, игра. Неважно мне, кто гол забьет, кто проиграл, кто всех сильней. Пусть сгинет слава через год. Ты будешь в памяти моей».
«Твое имя останется в толпе навеки», — подумала Гленда. «Все люди — часть игры». Джульетта и Треф начали спускаться, держась за руки и неторопливо вращаясь, пока не приземлились на траву, все еще продолжая целоваться. Реальность медленно возвращалась в свои права. Но бывают люди, которые, даже услышав пение соловья, скажут: «Что это, блин, за шум?»
«Ах ты, мразь!» — крикнул Энди
и с удивительной скоростью бросился к Треву, который стоял с обалделой, но счастливой улыбкой на лице. Он не замечал пышущего яростью Энди до тех пор, пока огромный башмак не пнул его прямо в пах с такой силой, что у всех зрителей мужского пола от сочувствия дружно заслезились глаза. Во второй раз за 24 часа Треф услышал, как микрокольчуга запела. Тысячи звенушек всколыхнулись и так же быстро легли на место, как будто между ног у него пролетел легкий ветерок. Не считая этого, Треф ничего не почувствовал. Зато почувствовал Энди. Он лежал на земле, согнувшись пополам, и со свистом втягивал воздух сквозь зубы. Кто-то похлопал Трева по спине. Тот обернулся и увидел Пепе. «Ты таки надел мои трусы, да? Ну, в смысле, не мои трусы, ты же не самоубийца, но ты меня понял. Между прочим, я придумал название для этой штуки. Я назову ее «Возмездиум». Не возьмусь утверждать, что она положит конец войне, вряд ли для этого есть средства, зато она полной мерой воздаст тому, кто ударит первым». «И совсем не трет, правда?»
«Да»,
— ответил ошеломленный Треф. «Твоему приятелю, впрочем, кое-что натерло. И это только начало. Кстати говоря, нужно будет тебя зарисовать». Энди медленно поднимался, отрывая себя от земли одной лишь силой воли. Пепе ухмыльнулся, и вдруг Треву стало до жути очевидно, что всякий, кто грозит ухмыляющемуся Пепе, заведомо самоубийца.
«Доставай нож ты, мелкий гаденыш!» — сказал Энди. «Нет!» — произнес Нат, стоя у него за спиной. «Хватит! Игра окончена!» Удача была благосклонна к незримым академикам, и, насколько я знаю, теперь, по традиции, команды должны обменяться футболками в теплой товарищеской атмосфере.
«Но только не трусами», — вполголоса произнес Пепе.
«Что ты вообще понимаешь?» — прорычал Энди. «Ты орк, я все про вас знаю. Вы отрываете людям руки-ноги. Ты вообще черная магия, но я тебя не боюсь!»
Он зашагал к Нату с удивительной, невзирая на боль, скоростью. Нат увернулся. «Я не сомневаюсь, что наше несомненное разногласие можно решить мирным путем».
«Чё?»
Пепе и футболисты подошли ближе. Энди явно терял популярность. Нат жестом велел им отойти. «Я готов тебе помочь, Энди. Да, ты прав, я орк, но разве у орков нет глаз? Разве у них нет ушей? Разве нет рук и ног?»
«Пока что есть!»
— ответил Энди и прыгнул. Дальнейшее произошло так быстро, что Треф не успел разглядеть. Энди прыгнул и вдруг оказался на земле, а Нат держал его за голову, выпустив когти. «Сейчас посмотрим», — задумчиво произнес он, пока Энди тщетно вырывался. «Повернуть череп с такой силой, чтобы переломить спинной хребет и позвоночный столб, не особенно трудно, поскольку это не вращающийся сустав. И, разумеется, глазницы и ушные отверстия позволят ухватиться поудобнее, на манер шара в боулинге», — радостно добавил Нат и продолжал в полной ужаса тишине. «Используя метод распределения силы, изобретенный сэром Палисандром Баном, я полагаю, что 250 банов вполне хватит. Но, как ни странно, основная трудность заключается в том, чтобы разорвать кожу, мышцы и сухожилия. Ты молод, так что предел прочности довольно высок. Полагаю, кожа потребует приложения силы как минимум в 1000 банов». Энди взвизгнул, когда его голову слегка повернули.
«Эй, послушай!» — вмешался Чудакули. «Шутки шутками и все такое, но...»
«Сейчас будет очень грязно», — предупредил Нат. «Мускулы отрываются от костей довольно легко». Энди вновь издал сдавленный вопль. «Но если принимать во внимание все вышеперечисленное, я думаю, что достаточно будет от 3 до 5 килобанов». Закончил Нат и сделал паузу. «Я пошутил, Энди».
Ты ведь сам любишь посмеяться. Кстати говоря, я могу засунуть руку тебе в глотку и вырвать желудок».
«Валяй!» — прохрипел Энди.
Толпа на стадионе почуяла кровь. В конце концов, выпас столетиями проходили не только скачки. Относительно небольшое количество крови, пролитое сегодня, было сущим пустяком по сравнению с тем, что пролилось за минувшие века. Но зверь безошибочно распознавал кровь, как только чуял ее. Свист и пение возобновились, они становились все громче и громче, люди вскакивали на ноги.
«Орк! Орк! Орк!»
Нат спокойно встал и повернулся к бывшему декану. «Я убедительно прошу вас удалиться. Могут начаться беспорядки».
«Да брось!» — сказал Треф. «Ни за что!»
«Хотя бы дамы».
«Нет», — ответила Гленда.
«В таком случае не окажете ли вы мне любезность, судья, и не дадите ли рупор? И я буду очень благодарен, если вы попросите кого-нибудь из игроков посильнее вывести отсюда мистера Шенка, который, к сожалению, не в своем уме». Ему без единого слова протянули рупор. Нат взял его, и крики «Орк! Орк!» стали еще громче. Он стоял, бесстрастно сложив руки на груди, пока шум не прекратился просто за недостатком инерции. Тогда под прицелом тысяч глаз Нат поднес рупор к губам.
«Господа, да, действительно, я орк, и всегда им буду. Позвольте сказать, что для меня честь играть здесь сегодня и видеть вас всех. Но я понимаю, что присутствие орка в городе и впрямь может показаться вам проблемой».
Он помедлил.
«Поэтому, с вашего позволения, я предлагаю решить эту проблему немедленно».
Из разных частей стадиона послышался смех и издевательские возгласы, но зверь, как показалось Гленде, призывал самого себя к молчанию. В тишине, в которой не прошло бы незамеченным даже падение булки, стук упавшего на землю рупора разнесся по самым дальним уголкам Иппа. Нат закатал рукава и понизил голос, так что зрителям пришлось напрячься, чтобы расслышать. Он сказал:
«Сыпьте сюда, если вы такие крутые».
Сначала был шок, потом недоверчивое молчание, потом шепот. Люди переглядывались и спрашивали: «Он действительно это сказал?» И, наконец, где-то высоко на трибуне кто-то захлопал, сначала медленно, потом все быстрее, и вот настал переломный момент, когда не хлопать было уже немыслимо, и перестать тоже. Целую минуту гремел шквал аплодисментов. Нат повернулся к остальным. По его щекам текли слезы.
«Я принес вам пользу», — спросил он у Гленды.
Она обняла его.
«Ты всегда приносишь пользу».
«Когда матч закончится, нам нужно будет еще кое-что сделать».
«Он уже давно закончился», — ответила Гленда.
«Нет, потому что судья сначала должен засвистеть. Это все знают».
«Клянусь ее, он прав», — сказал Чудакули. «Валяй, декан!»
Арк-канцлер Коксфорда предпочел великодушно пропустить это мимо ушей. Он поднес к губам гигантский свисток, набрал в грудь побольше воздуха, и по стадиону прокатилась пронзительная трель. Как бы там ни было, последнее слово осталось за тенью Эванса, полосатого.
«И чтоб никто не страдал фигней под душем!»
Когда толпа принялась спускаться с трибун, топча священное поле, Чудакулли похлопал мрачного мистера Борова по плечу и сказал:
«Для меня будет честью обменяться с вами футболками, сэр».
Он бросил шляпу на земь и стянул футболку, обнажив волосатую грудь, похожую на двух спящих львов. Футболка Юнайтед, которую он получил взамен, едва налезла на арк-канцлера, но это уже не имело никакого значения, потому что, как и предсказывал Энди, незримых академиков, кроме миссис Уитлоу, которая отчаянно отбивалась, подхватила вопящая толпа и с почетом понесла по городу. Это был триумф. Как для выигравших, так и для проигравших. Примечание. По традиции, в таких случаях победители поливают толпу шампанским, но только не волшебники. Если волшебнику удается вытащить пробку из бутылки с шампанским, он уж постарается, чтобы мимо не пролилось ни капли. Думаете, это конец? Волшебники незримого университета умели праздновать. Пепе и мадам Шарн впечатлились. Примечание. Мадам Шарн по размерам была сопоставима с большинством волшебников, а потому чувствовала себя вдвойне как дома. Тем не менее, дело есть дело, и нужно было подумать о Джульетте.
«Я ее нигде не вижу», — сказала мадам.
«Недавно они обе тут проходили», — ответил Пепе. «А эти ребята ни в чем себе не отказывают. Я еще никогда не видел такого сырного ассорти. Ради него стоит дать обед безбрачия».
«Да».
«Нет. Кстати, ты заметила, что тот высокий волшебник строит себе глазки, дорогая?»
«Это профессор Бенга Макарона. Ты думаешь, он...»
Начала мадам. «Несомненно, дорогая. Я знаю, что он повредил ноги, но вряд ли у него возникнут трудности». Мадам опять вытянула шею, оглядела толпу в поисках сверкающей фигуры.
«Право же, я надеюсь, что наша юная модель не вляпается в неприятности».
«Каким образом? Она со всех сторон окружена поклонниками».
«И тем не менее».
На самом деле, Треф и Джульетта сидели в темноте на ночной кухне.
«Я уж придумаю, чем мне заняться», — сказал Треф.
«Я поеду туда, куда и ты». «Ты должен оставаться и играть в футбол», — возразила Джульетта. «Знаешь, что говорили в городе? Что Дэйв Навроди — твой отец».
«Ну да, так это ж правда».
«Да, но до сих пор говорили, что ты его сын».
«Может быть, я еще немножко поиграю», — согласился Треф. «Только не думаю, что мне еще раз так повезет».
Они поцеловались. Здесь и сейчас это казалось самым важным. И все-таки... Гленда и Нат тоже искали местечко поукромнее и, по возможности, потемнее. К счастью, она обнаружила в кармане два билета, которые засунул туда доктор Икс, сеявший в мире тьму и отчаяние посредством любительских спектаклей. Билеты были на «Несчастливую звезду», пьесу Хвеля-драматурга в исполнении труппы «Сестричек Долли». Гленда и Нат сидели, держась за руки, торжественно смотрели на сцену и чувствовали, как их колышут волны, а потом брели пешком через город, старательно избегая счастливых, пьяных, поющих фонтанов, и обсуждали спектакль.
«Ну как?» — спросил Нат, некоторое время помолчав. «Я имею в виду пьесу».
«По-моему, она не такая уж романтичная», — ответила Гленда. «И, честно говоря, довольно глупая».
«Но «Несчастливая звезда» считается одним из величайших романтических произведений за последние полвека», — возразил Нат.
«Да? Но какой же пример они подают? Разве в Генуе даже в те дни никто не умел щупать пульс? Неужели так сложно научиться хотя бы оказанию первой помощи? Можно было бы обойтись карманным зеркальцем. И потом, для щупания пульса есть много вполне приличных мест».
«Я полагаю, герои не думали о себе», — сказал Нат.
«Герои не думали, точка», — сказала Гленда. «И уж точно не считали друг друга людьми. Капелька здравого смысла, и они остались бы живы. Все нарочно придумано, как в книжке. Сомневаюсь, что хоть один разумный человек так бы себя повел». Нат сжал ее руку. «Иногда ты говоришь совсем как ее светлость, и это наводит меня на мысль».
«На какую?» «Пора мне встретиться со своим создателем».
Энди Шенк, пошатываясь, брел по ночным переулкам. Он твердо знал, что в них нет никого опаснее его. Но в этом он ошибался. «Мистер Шенк,
кто там?»
— спросил он, разворачиваясь, инстинктивно нащупывая под курткой новый кинжал. Но чей-то нож, серебристый и тонкий, полоснул дважды, а чей-то башмак ловко пнул в голень, свалив Энди наземь.
«Это я, твой счастливый финал», — произнес голос. «Можешь назвать меня феей крестной. Не беспокойся, когда ты вытришь кровь с глаз, ты убедишься, что не ослеп. А еще тебе больше не придется платить за выпивку в пределах этого города. Хотя, подозреваю, ты и так никогда не платил».
Нападавший беззаботно прислонился к стене.
«Я это сделал, Энди Шенк, потому что я тот еще сукин сын. Я негодяй. Я подонок. Тебя отпустили безнаказанным, потому что они очень хорошие люди. Такие, как я, нужны, чтобы восстановить равновесие. Ты еще на свет не родился, когда я познакомился с тебе подобными. С мучителями, задирами и ворами. Да, ворами. Вы крадете у других самоуважение, лишаете их спокойствия духа. Мистер Нат Орк, и я слышал, что он одними словами может сделать человека лучше. Ну и пусть себе. Если так, он гений. Но счет это не уравнивает, по крайней мере, в моем представлении. Вот я и решил, что тебе стоит встретиться с Пепе, просто чтобы поздороваться. Если я увижу тебя еще раз, костей не соберут. Но в знак того, что у меня есть кое-какие хорошие качества, возьми эту штучку и приложи к ранам.
Что-то мягкое упало на земь рядом с Энди. Истекая кровью, он зашарил вокруг, как только тихие мелкие шаги затихли. Энди думал только о том, чтобы разлепить залитые кровью глаза и изгнать из головы мысль о мести и воздаянии. Поэтому ему уж точно не нужно было вытирать лицо половинкой лимона.
Думаете, это все?
К сожалению, когда два человека ужинают за очень большим парадным столом, они сидят на противоположных концах длинной оси. Это до нельзя глупо, мешает разговаривать, и еду соседу не передашь. Но Патриций Витинари и госпожа Маргалотто, видимо, смирились. Но с другой стороны, оба ели очень мало, а потому передавать все равно было особо нечего.
«Ваш секретарь, кажется, хорошо ладит с моим библиотекарем», — заметила госпожа Маргалотто.
«Да», — сказал Витинари, — «наверное, они сравнивают скоросшиватели. Он как раз изобрел новый».
«Ну, чтобы мир вращался как положено, нужно, чтобы хоть один человек искренне занимался скоросшивателями», — произнесла госпожа Маргалотто. Она отставила бокал и посмотрела в сторону двери.
«Ты, кажется, волнуешься», — сказал Витинари. «Гадаешь, каким он придет?»
«У него был долгий и необычно успешный день. Ты говоришь, он отправился на какой-то любительский спектакль?»
«Да, с той весьма прямолинейной молодой особой, которая печет пироги».
«Понятно», — сказала госпожа Маргалотто. «Он, разумеется, знает, что я здесь, и уходит развлекаться с кухаркой».
На губах Витинари мелькнула тонкая улыбка. «Это не простая кухарка, а гений среди кухарок».
«Тем не менее, признаю, что я удивлена».
«И расстроена», — подсказал Витинари. «А может быть, слегка ревнуешь?»
«Хевлок, ты заходишь слишком далеко».
«А ты ожидала чего-то другого?»
И потом, должна же ты понимать, что его победа — это и твоя победа.
Я рассказывала, что видела и других, — спросила Маргалотта, помолчав.
Орков?
Да, они такие жалкие. Конечно, так люди отзываются и о гоблинах, и они действительно по религиозным соображениям хранят собственные сопли, а заодно и все остальное, но, по крайней мере, в этом есть некоторая логика.
«Хотя бы религиозная», — пробормотал ветеринар, «которая зачастую весьма растяжима».
«Ты знал, что Игори сделали орков из людей?»
Ветеринар с бокалом в руках подошел к другому концу стола и взял перечницу. «Нет, хотя мог бы и догадаться, гоблины не настолько жестоки».
«У орков ничего не было», — продолжала Маргалотта. «Ни культуры, ни легенд, ни истории. Он может дать им все это».
«Он — полная им противоположность», — произнес ветеринар и добавил. «Но ты возлагаешь на его плечи огромное бремя».
«А разве мое мало, а твое?»
«Я чувствую себя ломовой лошадью», — признал ветеринар, «но спустя некоторое время перестаешь это замечать. Это просто образ жизни».
«Орки заслужили шанс, притом немедленно, пока действует перемирие».
«Перемирие?» — переспросил ветеринар. «Ах, да, промежуток времени, когда готовится к следующей войне».
«Где ты научился такому цинизму, Хевлок?»
Ветеринар развернулся и рассеянно зашагал обратно на свое место. «В основном от тебя, Маргалотта, хотя должен признать, что не только. Я имел возможность изрядно пополнить образование, став тираном Ангморпорка».
«По-моему, ты даешь людям слишком много свободы».
«О, да. Именно поэтому я до сих пор правлю городом. Я искренне полагаю, что лучший способ сохранить власть — это сделать так, чтобы мое отсутствие казалось совершенно немыслимым. Я, разумеется, помогу тебе, чем сумею. Рабов быть не должно, даже рабов собственного инстинкта».
«В одиночку тоже можно качнуть чашу весов», — сказала Маргалотта. «Посмотри на господина Блеска, верховного короля троллей. Посмотри на себя. Если люди способны пасть...»
Ветеринар усмехнулся. «Еще как!»
«Значит, орки способны подняться», — закончила Маргалотта. «И если это не так, значит, в мире нет истины».
В двойные двери тихо постучали, и вошел стук по стук. «Мистер Нат здесь, сэр». И с нескрываемым презрением он добавил: «С ним та особа, которая служит в университете». Ветеринар взглянул на Маргалотту. «Да», — произнес он, — «думаю, следует принять его в главном зале». Стук-постук кашлянул. «Должен вам сообщить, сэр, что мистер Нат вошел в здание через ворота, которые были надежно заперты».
«Он что, сорвал их с петель?»
— уточнил ветеринар с явным интересом. «Нет, сэр, но собственноручно снял и аккуратно прислонил к стене». «А, ну, значит, все не так плохо».
«А стражники?»
Стук-постук мельком взглянул на госпожу Маргалотту. «Я принял меры предосторожности и незаметно расставил несколько человек с арбалетами в галерее главного зала». «Вели им уйти», — приказал ветеринар.
«Уйти?» — переспросила Маргалотта.
«Вели им уйти», — повторил патриций, пристально глядя на стук-постука и протягивая руку ее светлости. «Если не ошибаюсь, Это называется «Алия якта эст». Жребий брошен, ваша светлость, и сейчас мы оба увидим, какие кости нам выпали.
«Что тебе за это будет?» — спросила Гленда, держась поближе к Нату, пока они шагали вверх по лестнице. Главный дворцовый зал внушал страх, когда был пуст. Его построили именно с этой целью.
«Почему ты просто не постучал, как все остальные?»
«Милая Гленда, я не такой, как все остальные. И ты тоже».
«Ну и что ты собираешься делать?»
«Не знаю». «А что сделает ее светлость?» «Понятия не имею, хотя, кажется, догадываюсь, о чем она думает, и держу в голове кое-какие варианты». Две фигуры спускались навстречу им по широкой лестнице, ведущей в главную часть дворца. Эта лестница была выстроена с тем расчетом, чтобы вместить сотни человек, и двое казались на ней необычайно маленькими.
«А, мистер Нат», — сказал ветеринари, когда они с госпожой Маргалоттой почти достигли нижней ступеньки.
«И мисс Медоед, приношу вам обоим мои поздравления по поводу удивительной, почти невероятной победы незримых академиков».
«Я думаю, в правила придется внести немало изменений, сэр», — произнес Нат.
«А именно?»
«Во-первых, судье нужны помощники. Он не может видеть все. И еще кое-какие нюансы, хотя мистер Боров поступил великодушно».
«А из профессора Ринсвинда получится неплохой нападающий, если только ты сумеешь ему внушить, чтобы он не забывал прихватить с собой мяч, когда бегает», — сказал ветеринари.
«Я не скажу этого арк-канцлеру, милорд, но лично я полагаю, что гораздо больше проку от него в обороне».
«А еще кого бы ты предложил?» — спросил ветеринари.
«Чарли, живой скелет, который служит в отделе посмертных связей, неплохо показал себя на предварительных испытаниях. В конце концов...» Нат на мгновение замолчал. «Да, в конце концов, мы не виноваты в том, какими созданы». Они обернулись, услышав легкий стук. Это госпожа Маргалотта постукивала ногой. Нат слегка поклонился.
«Ваша светлость, надеюсь, вы в добром здравии».
«Надеюсь, и ты тоже, Нат», — ответила госпожа Маргалотта.
Нат повернулся к Гленде. «Как ты там выразилась?»
«Все тип-топ», — сказала Гленда.
«Да-да, вот именно, все тип-топ», — повторил Нат. «И, пожалуйста, зовите меня мистер Нат, ваша светлость».
«Может быть, вы не откажетесь присоединиться к нам за ужином?» — предложил ветеринари, внимательно разглядывая обоих.
«Нет, полагаю, нам не стоит навязываться, но в любом случае большое спасибо за приглашение. У меня еще много дел. Госпожа Маргалотта».
«Что?»
«Подойдите, пожалуйста». Гленда наблюдала за выражением лиц. Слабая улыбка ветеринари, обиженный взгляд Маргалотты, уверенность Натта. Длинное черное платье опьяняюще зашуршало. Госпожа Маргалотта преодолела последние несколько ступенек и остановилась напротив орка.
«Я приношу пользу», — спросил Нат.
«Да, Нат, приносишь».
«Спасибо», — ответил он. «Но я понял, что польза — это сосуд, который нужно постоянно доливать доверху. Вы просили меня соответствовать обстановке. Я ей соответствовал».
«Да, Нат, вполне».
«Что вы хотите теперь?»
«Разыщи орков, которые живут в дальнем Убервальде, и выведи их из тьмы».
«Значит, есть еще и другие, такие же, как я?» — спросил Нат.
«Лишь несколько десятков, скорее всего», —
— ответила Маргалотта. «И я бы не сказала, что они такие же, как ты. Они очень жалкие создания».
«И кому надлежит об этом жалеть?» — уточнил Нат.
Гленда наблюдала за лицами. Как ни странно, госпожа Маргалотта, казалось, была захвачена врасплох.
«Под властью темного императора свершилось много зла», — произнесла она. «Исправить его — лучшее, что мы можем сделать сейчас. Ты поможешь нам?»
«Всеми доступными способами», — ответил Нат.
«Я хотела бы, чтобы ты научил своих сородичей цивилизованному поведению», — высокомерно произнесла ее светлость.
Нат задумался.
«Да, разумеется, я полагаю, что это вполне достижимо», — наконец сказал он. «А кого вы пошлете учить людей?»
Ветеринарий коротко расхохотался и тут же захлопнул рот ладонью. «Прошу прощения».
«Но поскольку эта задача выпала мне», — закончил Нат, — «я согласен ехать в дальний Убервальд».
«Пастор Овсец наверняка будет очень рад тебя видеть», — сказала Маргалотта.
«Он еще жив?»
«Да, он, в конце концов, еще не стар и, как всегда, разъезжает с прощением наготове. Я думаю, он не станет возражать, если ты к нему присоединишься. Более того, во время одного из своих визитов, увы, чересчур редких, он сказал, что почел бы за честь подарить прощение и тебе».
«Нат не нуждается в прощении!» — воскликнула Гленда. Нат улыбнулся и похлопал ее по руке. «Убервальд — дикая страна, там опасно путешествовать даже святому», — объяснил он. «Прощением называется двуручный боевой топор пастора Овсеца. Для него крестовый поход против зла отнюдь не метафора. Прощение рассекло мои цепи, и я охотно возьму его в руки».
«Короли троллей и гномов по мере сил будут тебе способствовать», — сказала ее светлость. Нат кивнул. «Но сначала я попрошу вас о маленькой услуге, милорд». Обратился он к ветеринаре.
«Разумеется».
«Я знаю, что в Ангморпорке есть лошади-големы. Можно мне взять одну из них?»
«Пожалуйста», — ответил Патриций.
Нат повернулся к Гленде. «Мисс Медоед, Джульетта сказала мне, что вы втайне мечтаете прокатиться по Щеботану теплым летним вечером, чувствуя ветер в волосах. Предлагаю отправиться сейчас же. Я скопил кое-какую сумму». В голове у Гленды роились всевозможные доводы, почему ей не следует соглашаться. Со всех сторон ее окружали ответственность, долг и бесконечные назойливые просьбы. По тысяче и одной причине она должна была сказать «нет».
«Да», — сказала она. «В таком случае мы больше не будем отнимать ваше драгоценное время, милорд и миледи, и отправимся прямо на конюшню». «Но...» — начала госпожа Маргалотта. «Я думаю, все, что должно было быть сказано, мы уже сказали», — перебил Нат. «Я, то есть мы, нанесем вам визит, как только я улажу здесь свои дела, и я с большим нетерпением буду этого ждать». Он кивнул обоим и зашагал вниз по лестнице. Гленда шла следом, словно паря по воздуху.
«Разве не прелесть?» — спросил ветеринари. «Ты видела, они все время держались за руки».
В дверях Нат обернулся.
«А, еще кое-что. Спасибо, что не стали ставить в галерее лучников. Пожалуй, нас бы это стеснило».
«Я пью за твой успех, Маргалотта», — сказал ветеринари, когда шаги замерли вдали. «Знаешь, а я всерьез намеревался предложить мисс Медоед место кухарки».
Он опять вздохнул.
«Но что такое пирог по сравнению со счастливым концом?»
Думаете, все? На следующее утро Думинг Тупс работал в корпусе высокоэнергетической магии, когда к нему прихромал Чудакулли. На колене у него светилась какая-то серебристая лента.
«Терапевтический сжиматель Бертолета», — объяснил он. «Простенькое заклинание. Скоро я совсем оправлюсь. Миссис Уитлоу хотела, чтобы я сверху повязал чулок, но я сказал, что меня такие вещи не интересуют».
«Рад видеть вас в хорошем настроении, арк-канцлер», — сказал Думинг, не отрываясь от какого-то долгого расчета.
«Ты видел утренние газеты?»
«Нет, сэр, со всеми этими футбольными делами я немного забросил работу».
«Возможно, тебе интересно будет узнать, что вчера ночью курица ростом в 70 футов вырвалась из так называемого корпуса сверхвысокоэнергетической магии в Коксфорде и, насколько я слышал, сейчас крушит Псевдополис, преследуемая профессорским составом, который и сам способен внушить горожанам немалый ужас». Генри получил экстренный клик и поспешно умчался.
«Как досадно, сэр!»
«О, да!» — отозвался Чудакулли. «Если не ошибаюсь, она вдобавок непрерывно несет яйца».
«А, похоже на квазиэкспансивный блит-феномен, адаптировавшийся в живом организме», — произнес Думинг. Он перевернул страницу, и его карандаш задвигался вдоль аккуратной колонки цифр.
«Бывший декан сел в изрядную калошу».
«Не сомневаюсь, профессор Турнепс ведет события в рамки», — отозвался Думинг тем же бесстрастным голосом.
Воцарилась деловая тишина, и, наконец, Чудакулли спросил.
«Сколько времени, по-твоему, нужно им дать на введение событий в рамки?»
«А какого размера яйца?»
«От 8 до 9 футов в высоту».
«С кальциевой скорлупой?»
«Насколько мне известно, они весьма прочные».
Думинг задумчиво уставился в потолок.
«Хм, тогда все не так плохо. Если бы вы сказали с остальной, это бы меня уже обеспокоило. Очень похоже на блит-переход, возможно, возникший из-за недостатка опыта».
«А я думал, ты научил мистера Турнепса всему, что знал»,
заметил Чудакулли с такой счастливой улыбкой, какую Думинг уже давно не видел.
«Наверное, сэр, что-то он не вполне уловил. Надеюсь, мирным жителям опасность не грозит».
«Волшебники велели им сидеть по домам».
«Что ж, сэр, я полагаю, мы можем выехать сразу после чая, как только я соберу кое-какое оборудование».
«И я, разумеется, еду тоже», — сказал Чудакулли, взглянув на Думинга, и добавил. «И...»
«Что?» — спросил Думинг
и посмотрел на ухмылку арк-канцлера.
«Да, кстати, есть идея пригласить с собой кого-нибудь из «Таймс». Пусть сделает картинки. Пригодятся в образовательных целях».
«Превосходный план, мистер Тупс. А еще я думаю, что нужно прихватить старших профессоров. Они добавят...» Он щелкнул пальцами. «Как это называется?»
«Беспорядка», — подсказал Думинг.
«Нет, не то».
«Аппетита? Веса?»
«Что-то вроде того. А, авторитета, да. Побольше авторитета. Мы не из тех, кто бегает по городу за курами. Увидимся после ленча, а сейчас у меня другие дела».
«Да, арк-канцлер», — отозвался Тупс. «А, кстати, как насчет предполагаемого матча?»
«Увы, придется подождать, пока они не отстроят университет заново».
«Очень жаль, арк-канцлер». Магистр традиций продолжал возиться с подсчетами, пока последние цифры не встали на места. Убедившись, что арк-канцлер ушел, Думинг улыбнулся. Эту улыбку заметил бы только тот, кто ожидал ее увидеть. И притянул к себе очередной грозбух. День удался. А вот теперь... конец.
Mm-hmm.